У нас действительно весьма плотный график. Наши гастроли были убийственными, понимаете ли, и лондонские спектакли, и...
«Я понимаю», — сказал викарий.
«Но...» — добавил Порсон, драматично подняв указательный палец. «Ничто не доставит нам больше удовольствия, чем если нам позволят выступить в обмен на ужин, как прежде. Разве не так, Ниалла? Это будет как в давние времена». Женщина кивнула, но ничего не сказала. Она пристально смотрела на холмы вдали. «Ну что ж», — подытожил викарий, энергично потирая руки, словно он добывал огонь. «Решено. Пойдемте, я покажу вам зал. Он довольно невзрачный, но славится своей сценой, и акустика, как говорят там, замечательная». С этими словами двое мужчин скрылись за углом церкви. На миг повисло ощущение, что говорить не о чем. Затем женщина сказала: «У тебя, случайно, нет сигареты? Умираю, как курить хочу». Я отрицательно покачала головой с довольно идиотским видом. «Хм», — протянула она. «У тебя вид ребенка, который вполне может иметь при себе сигареты».
Первый раз в жизни я не нашлась, что сказать.
«Я не курю», — выдавила я.
«И почему же?» — поинтересовалась она. «Слишком молода или слишком мудра?»
«Я размышляла, не начать ли мне на следующей неделе», — запинаясь, ответила я. «Просто она еще не наступила». Она откинула голову и расхохоталась во весь рот, словно кинозвезда.
«Ты мне нравишься, Флавия де Люс», — объявила она.
«Но у меня есть преимущество, не так ли?
Ты сказала мне, как тебя зовут, а я тебе нет».
«Ниалла», — сказала я. «Мистер Порсон назвал вас Ниаллой». Она протянула руку с серьезным лицом.
«Верно», — согласилась она, — «он так сказал. Но ты можешь звать меня Матушкой Гусыней».
Глава вторая.
Матушка Гусыня. Меня никогда не интересовали легкомысленные замечания, особенно когда их делают посторонние. И в частности, я не дала бы за них и лягушкиной задницы, когда они исходят от взрослого. По моему опыту, дурацкие шуточки в устах того, кто не настолько глуп, часто являются не более чем маскировкой чего-то намного-намного худшего. И тем не менее, несмотря на это, я поймала себя на том, что проглатываю резкую и восхитительно ядовитую остроту, уже крутившуюся на кончике языка, и вместо нее выдавливаю жалкую улыбку.
«Матушка Гусыня», — с сомнением повторила я. Она снова ударилась в слезы, и я порадовалась, что попридержала язык. Я вот-вот получу немедленное вознаграждение в виде кое-чего пикантного. Кроме того, я уже начала ощущать легкую, хоть и незаметную, эмпатию с этой женщиной. Может, это жалость или страх? Я не могла понять. Я только знала, что какая-то глубоко спрятанная химическая субстанция внутри одной из нас настоятельно нуждалась в своем давно утраченном дополнении или противоядии внутри другой. Я ласково положила ладонь ей на плечо и протянула носовой платок. Она взглянула на него скептически. «Все в порядке», — уверила я, — «это просто пятна от травы». Это повергло ее в поразительную истерику. Она спрятала лицо в платок, и ее плечи затряслись так неистово, что на миг я подумала, что она развалится на части. Чтобы дать ей время прийти в себя, и потому что я пришла в изрядное замешательство от ее взрыва, я отошла недалеко, чтобы рассмотреть надпись на высоком стершемся надгробии, отмечавшем могилу Лидии Грин, которая умерла в 1638 году в возрасте 135 лет. «Однажды она зелена была, однако ныне вся бела», — говорилось там, — «и мало кто рыдает за нее». «Если бы Лидия до сих пор жила, — прикинула я, — ей было бы сейчас 447 лет, и, вероятно, с такой персоной стоило бы познакомиться». «О, я чувствую себя такой дубиной!» Я повернулась и увидела, что женщина утирает глаза и подавленно улыбается мне. «Меня зовут Ниалла», — сказала она, протягивая руку. «Ассистент Руперта». Я поборола отвращение и пожала ее пальцы кратким, как молния, движением.
Как я и подозревала, ее ладонь была влажной и липкой. Как только позволили приличия, я спрятала руку за спину и вытерла ее о юбку. «Ассистент?» Слово выскочило у меня изо рта, не успела я его удержать. «О, я знаю. Викарий предположил, что я жена Руперта, но ничего такого, честно. Вовсе не так». Я непроизвольно глянула на фургон куклы Порсона. Она сразу же уловила. «Ну да, мы и правда путешествуем вместе. Полагаю, нас с Рупертом объединяет то, что ты могла бы назвать очень сильной привязанностью друг к другу. Но муж и жена...» «Она меня за идиотку держит, что ли?» Не прошло и недели с тех пор, как Даффи читала мне и Фелли Оливера Твиста, и я знала так же верно, как свое имя, что эта женщина, не Алла, была Нэнси для Билла Сайкса в лице Руперта Порсона. Разве она не поняла, что я заметила грязный синячище на ее руке? «Это такое удовольствие блуждать по Англии с Рупертом. Его узнают повсюду, куда мы приходим, знаешь ли, не далее, чем позавчера, например. Мы играли на ярмарке в Селби, и на почте нас опознала полная леди в шляпе с цветами. «Руперт Порсон!» — закричала она. «Руперт Порсон пользуется королевской почтой, как другие люди!» Ниалла рассмеялась. А потом она стала умолять его об автографе. Так всегда, видишь ли. Настояла, чтобы он написал «С наилучшими пожеланиями от Белки Сноди». Когда он так подписывается, он всегда рисует несколько орешков. Она заявила, что это для племянницы, но я-то знаю. Когда путешествуешь так много, развиваешь определенное чутье на такие вещи. Можешь всегда понять. Она продолжала щебетать. Если я и дальше буду молчать, не далее, как через минуту она признается, какой у нее размер трусиков. Кто-то на BBC рассказал Руперту, что 23% его аудитории — это бездетные домохозяйки. Немало, не так ли? Но в волшебном королевстве... есть что-то такое, что удовлетворяет природную жажду побега. Именно так они и сказали Руперту: природная жажда побега. Каждый хочет сбежать, не так ли? Тем или иным способом, имею в виду. «Каждый за исключением матушки Гусыни», — заметила я. Она рассмеялась. «Послушай, я не морочу тебе голову, я действительно матушка Гусыни. По крайней мере, когда надеваю костюм. Подожди, пока не увидишь. Высокий остроконечный колпак со свисающими полями и серебряной пряжкой, седой парик с развивающимися локонами и просторное пышное платье, которое выглядит так, будто когда-то его носила матушка Шиптон. Ты знаешь, кто такая матушка Шиптон?» Разумеется, я знала. Одна старая карга, которая, как утверждали, жила в XVI веке и предсказывала будущее, помимо прочего, предвидев великую чуму, большой лондонский пожар, аэропланы, линкоры и конец света в 1881 году. Подобно Нострадамусу,